Самарская волна, Новосибирск. 94.2 FM.
Доброе утро, друзья. Начинается программа «На повестке утром». Меня зовут Оксана Фадеева. Приветствую всех, кто сегодня подключился к нам с утра пораньше. Ну что, у нас на календаре сегодня 21 уже февраля. Впереди у нас замечательный праздник, 23 февраля. Ну и по этому поводу я решила в студию пригласить людей, которые имеют отношение к военному делу. Причем молодых людей, у которых еще вся жизнь впереди еще. Они столько военных интересных нам подвигов покажут и расскажут. Поэтому, друзья, сегодня знакомимся с курсантами Новосибирского высшего военно-командного училища. Доброе утро, ребята.
Доброе утро, дорогие друзья.
Андрей Широков у нас сегодня в гостях и Сальхов Константин. Один, значит, представляет третий курс разведки, а Костя уже на пятом курсе.
Да, совершенно верно.
Друзья, ну, будем по очереди, значит, я буду вам задавать вопросы. Во-первых, спасибо, что сегодня с утра пришли. А вот если бы вы не пришли, остались бы в училище вот в 9 утра, какой бы у вас там был регламент, распорядок дня? Вы, наверное, бы уже там давно проснулись, поели и сделали 28 зарядок или нет? Андрей, пожалуйста.
Ну, вообще регламент в училище, что в 6 часов подъем, потом 10 минут дается собраться, и все выходят на зарядку. То есть, получается, минут 40 зарядка продолжается, после зарядки время на умывание и подготовка к занятиям. Потом завтрак и развод на занятия получается.
Слушай, ну вот 3 года назад, когда пришел такой молодой парень в училище, который говорит, я хочу быть разведчиком, ты уже сразу как-то определился, что ты на разведку пойдешь?
Да, я сразу знал уже, что буду поступать только на разведку.
Еще нужно пояснить, что училище находится в Академгородке, для тех, кто, может быть, еще не в курсе. Вот, и кроме разведчиков, кого там еще готовят?
Ну, у нас еще, кроме факультета войсковой разведки, есть факультет применения мотострелковых подразделений, то есть командиров мотострелковых взводов готовят.
Угу. Ну вот пришел ты такой молодой парень, да, буду разведчиком. А вот сложности для тебя какие были на первом курсе? Вот эти 10 минут, да, чтобы подъему собраться, тебе хватало? Это же, наверное, отрепетированное было?
Ну это, наверное, на первом курсе было не самое сложное. Самое сложное было отвыкнуть от того всего, что было у тебя до военной жизни. То есть понять, что по-другому теперь уже не будет, вот так, как есть оно. Надо уже к этому привыкать.
Когда перелом вот этот наступает? Когда хочется все бросить и сказать, нет, я пойду-ка я домой? То есть наверняка были такие мысли или бесповоротно пришли?
Не, мысли такие, конечно, были, возникали. Наверное, после первого летнего отпуска уже там, через месяц.
Угу.
То есть мысль, что все уже здесь до конца. И назад уже пути нет, так скажем.
Костя, у тебя как это было? То есть ты так вот смотришь на третий курс и думаешь, так...
Ну, не знаю, это по-разному можно судить об этом. Нет, бывают, конечно, такие минуты, когда там в силу каких-то определенных обстоятельств и как-то и тяжело становится. Но мне кажется, здесь большую роль играют, наверное, ну, скажем так, наши отцы-командиры. Потому что, в принципе, любые какие-то проблемные вопросы, какие-то житейские нужды, первое, к кому идешь, ну да, к своему командиру, командиру роты. Ну, там уже кто выше, командир батальона, который ведут. Разъяснительную, воспитательную работу.
Как поэтому... у тебя получилось, что ты вообще пришел в училище? Ты же мог пойти в институт учиться. То есть, кто с выбором-то тебе помог?
Да, не знаю, я как-то свой жизненный путь на гражданке вообще не рассматривал.
А ты из Новосибирска?
Нет, я с Белгорода.
С Белгорода, так.
Да, это там далеко на западе.
То есть тебе вообще, если бы уехать, то сразу мог бы уехать.
Ну,
если вдруг
да,
передумал,
я уезжал.
Бы уже... А, уезжал,
17
да?
лет, я говорю, трое суток в поезде.
Угу.
Вот приехал... Город, который я абсолютно не знаю, то есть часа два добирался, наверное, до училища.
А просто многие сейчас говорят, ну какая у нас сегодня молодежь, ну вот кто у нас эти парни, которые там будут родину защищать, что у нас сегодня такое много очень безалаберной какой-то молодежи. Ну понятно, что есть и ребята, на которых хочется равняться. Вот все-таки 5 лет назад, вот твой выбор, он был связан с чем? У тебя по родительской линии кто-то был... военных. Так далеко
семье,
уехать в Новосибирск, да.
В семье у меня военных, ну, скажем так, прямых родственников именно военных не было. Вот выбор мой стал именно на профессии военного, и почему именно Новосибирское училище. Ну, это единственное училище в России, которое готовит специалистов именно разведки. Вот, ну, тогда еще 12-й год еще готовили специалистов на факультете применения подразделений специальной разведки, ну, так называемый спецназ. Почему именно сюда? Почему именно вот так выбор пал? Ну, скажем так, в 8-м классе меня привели, ну, скажем так, через друзей, военно-патриотический клуб я начал заниматься. первый прыжок с парашютом.
В восьмом классе?
Да, первые занятия, скажем так, по военно-профессиональной подготовке. Как-то не то, чтобы это все легко давалось, но это становилось интересным. Когда уже в классе, наверное, в 10-м, нужно уже было приблизительно думать, куда поступать, как. Я пришел в военкомат, ну, то есть узнавать. Там был, в общем, сотрудник работы, он был сам выпускник Новосибирского училища. Вот, и он сказал, что вот едь туда, вообще, говорит, город отличный, говорит, училище замечательное, говорит, профессорско-преподавательский состав, говорит, очень сильный. То есть готовят настоящих специалистов, настоящих будущих командиров. Поэтому я уже как-то после этого особо не задумывался, поехал.
То есть у тебя не было разведки сначала? Да? То есть не приехал на разведку в Новосибирск, сразу приехал поступать и остался?
Да, и приехал поступать.
То есть не так, чтобы приехал на лето, там, посмотрел город?
Нет, я сразу ехал поступать. Все.
Но тебе, наверное, было не очень весело увидеть наш климат? Или ты тоже был готов к такой зиме? У вас все-таки климат-то потеплее нашего будет?
Ну, первая зима, конечно, 2012 года была холодная и...
Запомнилось,
да.
Но в эти холодные зимы у вас, не знаю, какие физические подготовки обязательны, что трудности какие-то возникают? Вот сейчас вот зима, например. То есть
ну,
на лыжах далеко ходите?
Основная трудность, это, наверное, все-таки вот этот первый год, адаптивный период. Угу. Когда нужно действительно отбросить все то, что у тебя было до этого, все то, что чем ты занимался, скажем так, до военной службы. Здесь нужно как бы... мобилизовать, наверное, все свои внутренние ресурсы для того, чтобы организм перестроился. Потому что жить в режиме, скажем так, это все равно откладывает своеобразный отпечаток на человека.
Угу. Андрей, ну переходим к тебе. Я знаю, что ты из Новосибирска, а тебе не надо вообще было смотреть на карту России, чтобы понять, в какое училище тебе ехать лучше. И разведка. Ты такой раз решил, да?
Ну, вообще, когда я выбирал сначала место обучения, то есть я в классе 10-м, может, решил, что буду военным, я смотрел на Рязанское училище. Там, если знаете, Рязанское десантное командное училище, то есть...
Да, такое на образцовое училище.
Да, но оно не образцовое, я бы сказал, но вот просто вот. Изначально была мечта прыгать с парашютом, то есть я на гражданке, как говорит уже Константин, прыгал. То есть и вот горелся. А потом, когда узнал, что в Новосибирске есть применение подразделения войсковой разведки, то есть они совершают прыжки с парашютом, посмотрел программу обучения, что горная подготовка, водолазная подготовка есть. То есть я тогда уже вообще не стал раздумывать и вот решил целенаправленно.
Сам принимал решение?
Да, я принимал решение сам.
А ты вот из школы один пошел?
Да,
по
из школы.
Из школы, один. Да, один?
Ну, вот, получается, потом после меня кто выпускался, уже они пошли уже тоже в другие училища, там, в летные, угу. Пехотные.
Ну. Слушай, ну вот 3 года назад, получается, школу всего 3 года назад закончил, да?
Да, в 14 году закончил.
Военная какая-то подготовка была у тебя? То есть кафедра во что-то
да,
там?
Да, 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 в школе же преподавали начальную военную подготовку, также был патриотический, получается, клуб. Я занимался, там преподаватели были хорошие. То есть несли вахту памяти на монументе Славы, пост номер 1 в городе Новосибирске. Участвовали в различных соревнованиях, то есть занимали призовые места, совершали прыжки с парашютом на аэродроме Берцентральный. То есть ну, подготовка была уже серьезная довольно-таки. Ну и там я вот впервые узнал, что такое патриотизм, любовь к родине. То есть постоянные разговоры об этом. Даже, можно сказать, не разговоры, а делом подтверждать это. Вот. Через это уже пришел.
Но стираются грани вообще, когда вот ребята приходят из разных городов, вы все в одно место попадаете. У тебя как-то вот греешь, что ты из Новосибирска, или ну то, что дом рядом, или ты уже все, если пришел в училище, уже не важно.
Да не, ну и что дом рядом, это, конечно, полегче, но как бы все равно дома получается не часто оказываться. Но...
Угу. Ну, вас домой когда отпускают? На каникулах?
Ну, есть увольнение, если как бы заслуживаешь увольнение, то
давно,
можно сходить.
Давно ты заслуживал увольнение?
Ну вот, на этих выходных я был в увольнении.
Понятно. То есть у вас еще и параллельно какая-то своя личная жизнь строится, да, я так понимаю, да? То есть как-то можно где-то с девушкой пообщаться.
Ну, да, вот, можно с девушкой перерыв, пообщаться.
Ну, от учебы, да?
Если ты, конечно, очень хорошо учишься и спортом занимаешься, то есть если нет проблем в училище, то есть ни с учебой, ни с дисциплиной, тогда у тебя есть возможность ходить в увольнение.
Угу. Ну, скажи мне, пожалуйста, вот все-таки основные предметы, какие вот разведчики, они... На чем сосредоточенность? Это с первого курса уже начинается, вот такая целенаправленная подготовка.
Да, с первого курса начинаются вот такие предметы, основные для нас, как тактика, специальная подготовка, огневая подготовка, воздушно-десантная подготовка, получается. Потом добавляются минно-подрывное дело, водолазная подготовка, то есть все то, что необходимо будет в дальнейшем, чтобы обучать и воспитывать свой личный состав.
Угу. А ты себе какие планы построил на будущее? То есть остаться работать в училище? Как двигаетесь вы по лестнице дальше, по карьерной?
Ну, это никто не может дать на этот ответ. То есть сначала надо закончить училище как можно лучше. То есть впитать в себя все то, что в тебя пытается.
Ну, может быть, как бы ты хотел, чтобы построилась твоя...
Как бы я хотел. Я даже еще не задумывался об этом. Моя цель пока закончить училище получше, а там уже смотреть, то есть куда распределение, где работать.
Слушай, ну вот все-таки молодежь, которая сегодня... вот вы же как-то вливаетесь потом на каникулах, да? То есть общаетесь с ребятами, которые далеко вообще от военной тематики находятся. Вот как вы со стороны смотрите на них? И, может быть, хотелось бы их как-то, не знаю, предупредить от чего-то. Ну, не изменить, понятно же, человека, да? Ну, как-то повлиять на их какую-то, может быть, дисциплину, которая, может быть, кажется вам вообще из-за ряда вон выходящей.
Да, ну, то есть, когда мы поступали в училище, нам говорили, что поедете в первый отпуск уже и что? Не сможете как бы общаться уже так, как общались раньше с гражданскими людьми. То есть на жизнь вообще по-другому будете смотреть. И на людей по-другому, и отношение ко всему изменится. Ну, в общем-то, оно так и получилось, потому что как бы общаться стало, может, немного тяжелее с людьми, то есть, которые не понимают этого, то есть им сложно объяснить что-то.
Но ты же понимаешь, что ты был такой год назад, да, то есть ты же ничем не отличался от этих ребят.
Когда ты был знаком с одними людьми, допустим, какое-то время, а приезжаешь через полгода и видишь, что ты изменился в одну сторону, а люди, может, остались теми же или не изменились, или изменились в худшую сторону какую-то. То есть начинаются какие-то проблемы во взаимопонимании, ты пытаешься ставить свою точку зрения, они пытаются ставить свою точку зрения. Как бы. И вот так. Но ты все равно пытаешься, уже видишь, что вот так, как делаешь все ты, оно правильно, ты считаешь, и все.
Костя, а все-таки у тебя за 5 лет поменялось только содержание тебя или и форма тоже поменялась?
Да мне кажется, она поменялась все. Потому что за 5 лет немножко и переосмысливаешь самого себя и свое поведение в социуме. Как бы, не знаю, военный человек, ну это всегда так было. Военный человек – это военный человек. Знаете, как говорят, ну, офицер, он офицер, до кончиков пальцев. Поэтому поначалу, конечно, да, там, первый летний отпуск, это уже начинает потихоньку чувствоваться, что как-то уже не то. Вроде как бы и друзья те же самые, как бы вот ты знаешь этих людей очень долгое время. А когда... начинаешь более так вот детально общаться, ты понимаешь, что вот те моменты, которые переживают они сейчас, ты это уже пережил, и тебе уже, в принципе, на это все равно. Поэтому, как бы, я думаю, что в армии, особенно, скажем так, в военных училищах, именно вот, когда готовят именно нас как специалистов, ты все-таки меняешься как человек. Меняешься, наверное, ну,
а форму не стали носить еще?
Нет. Абсолютно нет. Ты устал, нет?
Можно.
Нет, не устал.
Я тоже не устал.
Угу. Но это радует. Форма-то у вас, наверное, красивая сейчас. Сейчас у вас постоянно какая-то новая.
Ну
идет
да,
реформа. Вам
армию тут, переодели.
Да, переодели, переобули. А вот что касается переобули, сторожилы рассказывают, что раньше они сапоги гладили. Вы сейчас не...
сапоги не гладим.
Шнурки тоже не гладите?
Не-не-не.
Да, такого не происходит. Ну что, давайте, наверное, поговорим о вашей такой интересной, насыщенной жизни. Я знаю, что вы участвуете в том числе и в олимпиадах, защищаете честь мундира и в других регионах нашего военного училища. Но вот расскажите, какие мероприятия проходят? Я знаю, одно из последних у вас сейчас в текущем режиме – это олимпиада.
Ну да, вот мы вернулись с Казани. Проходила олимпиада по военной истории среди вузов сухопутных войск. Выступили довольно успешно, заняли 2-е место. Ну, что могу сказать?
Вот у вас приезжает команда, да? Выбирается самый лучший, это разный курс берется?
Ну, в нашем случае, получается, курсы у нас идут, получается, да, разные, то есть выбирать наиболее подготовленных. Причем так, независимо от того курса, на котором ты обучаешься, если ты, в общем, скажем так, что-то знаешь в данной области знания, то ты можешь проявить себя.
А физические данные оцениваются, да? То есть есть какие-то у вас там задачи?
Ну, физические критерии, безусловно, есть. У каждого военнослужащего, то есть те требования, которые предъявляет Министерство обороны, скажем так, к своим сотрудникам, они достаточно высокие. То есть каждый офицер должен быть хорошим спортсменом.
На олимпиаду вы едете, ну, то есть нужны какие-то там подготовка какая-то, вы какие-то дисциплины еще сдаете, или вы только вот что-то решаете, думаете?
Ну, зависит от того, от направления олимпиады. Если это какая-то научная область, то, естественно, как бы там физические навыки не требуются. Но училище точно так же выставляет команды по различным видам спорта. Это лыжи, это и армейский рукопашный бой, и плавание, и легкая атлетика. То есть, как бы, в нашем училище в этом плане все стоит на достаточно очень высоком уровне.
Здесь научная составляющая у нас с вами была, да?
Вот, ну, в нашем году. Случае, да.
Так, ну и что? Вопросы по истории были?
Ну, скажем так, вопросы по военной истории.
Справились?
Как, да, справились. Я думаю, что и в дальнейшем вот мы, получается, будем уезжать на Олимпиаду в рамках вооруженных сил. Вот я думаю, что там покажем достаточно высокий результат.
Андрей, вопрос к тебе. Книжки, возможность есть читать?
Да, книжки. Как бы если хочешь, то время всегда найдется для себя.
Ну, почитать. Обязательно. Вот, например, уроки истории же у вас проходят, правильно?
Да, на первом курсе была история, и вот на третьем курсе начались такая, например, военная история.
Обязательно, вот к прочтению. Какая литература вот, по урокам истории? То есть что изучаете? Какой период изучаете? Кого глубже изучаете? На каких примерах вообще учитесь?
Не, ну вот что касается военной истории, то учимся на примерах ведения войн, вооруженных конфликтов, то есть военному искусству, то есть направлению тактика, стратегия, оперативное искусство, то есть в каком веке, как применялось то или иное вооружение, та или иная тактика. И вот книги в основном идут так и название, то есть военная история, то есть тактика вооруженных сил. Вот.
Что тебя заинтересовало, вот как воспитанника, какой исторический период тронул тебя, скажем так?
Меня, наверное, больше всего интересует период конец 17-го, начало 18 века, то есть это походы Суворова, взятие Измаила, Отечественная война 812 года, заграничный поход русской армии, то есть я считаю, что в то время наша армия была наиболее сильная, подготовленная, то есть говорили даже такое, что ни одна пушка не стреляет в Европе без ведома России, то есть Россия тогда была передовой страной, передовой державой. И...
Ну, она и есть на самом деле.
Да.
А какая, да, Россия сейчас вашими глазами? Я думаю, что мы об этом в самое ближайшее время поговорим. Вернемся, друзья, в студию к разговору с нашими гостями. Курсанты Новосибирского высшего военно-командного училища у нас сегодня в гостях. Широков Андрей и Салихов Константин.
О погоде. По данным Новосибирского гидрометцентра, сегодня, 21 февраля, во вторник, в Новосибирске ожидается облачная погода и небольшой снег. Ветер дует с юго-запада со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха сегодня минус 1 градус. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Завтра, 22 февраля, в среду, в Новосибирске ожидается облачная погода и небольшой снег. Ночная температура воздуха минус 2, днем 1 градус ниже 0. О погоде. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Друзья, мы продолжаем программу «На повестке утра». У микрофона в студии Оксана Фадеева. Приближается праздник 23 февраля, и у нас в студии молодые симпатичные курсанты Новосибирского высшего военно-командного училища. Кстати, уже, наверное, да, заняты, да? Курсанты заняты, да? Ну вот, по личному фронту там уже все. Девчонкам еще есть шанс встретиться с вами где-нибудь?
В моем случае уже все.
Все,
я уже занят.
Уже пятый курс занят, а вот третий курс еще...
Третий курс еще можно попытаться, да?
Ребята, 23 февраля, праздник, ну, помните его с детства, да? Вас, наверное, как-то родители поздравляли, не имея, при этом вы, наверное, еще никакого отношения не имели, да? Но, тем не менее, 23 февраля, или больше вы все-таки отмечали это, поздравляя своих там отцов, дедов? Вспомните, как в вашем детстве это было?
Ну, 23 февраля, наверное, считалось, что праздник всех мужчин, всегда всех мальчиков, мужчин, парней, то есть, как бы раньше не особо вдавались, откуда этот праздник появился, какова история этого праздника, то есть...
Ну, просто день мужчин.
День мужчин,
всем,
да,
по подарку. Хотя сейчас, я знаю, есть родители, которые говорят, ну, какой ты вообще мужчина? Ты еще не дорос, чтобы быть мужчиной.
Даже в армии не служил.
Да, в армии не служил. А если даже ты уже мужчина в армии не служил, тоже тебе подарок тоже не положен. Но все-таки история праздника, вы-то знаете эту историю? Когда она вообще возникла?
Ну, да, получается, история праздника какой-то,
1946 год. 23...
Костя, не стесняйся, можно ближе, да.
23 февраля, получается, 1946 года, когда рабоче-крестьянская Красная Армия была преобразована в Советскую Армию.
Угу.
Потому что в советский период это назывался праздник, получается, День Советской Армии.
День Советской Армии, 1918 год, создание Советской Армии, то есть вообще оттуда праздник пошел, название.
До 46-го года она была Красная.
Красная армия, ну...
А с 46-го года, получается, как стала Советская армия, ну и советские вооруженные силы, получается.
Ну, этот период вы на уроках истории в училище хорошо изучили, я правильно понимаю? Тем более он так недалеко от нас ушел.
Ну, на самом деле, это как бы такие основные моменты, которые нужно знать. Потому что, как бы, ну, праздник такой общегосударственный, все его отмечают, но военных он, наверное, касается все-таки в большей степени.
Вот в училище как проходит этот праздник?
Ну... Не будем скрывать, что как бы когда страна отдыхает, как правило, военные, они продолжают также работать.
Угу.
Поэтому, ну, в любом случае, как бы командир поздравит, то есть личный состав, то есть с праздником, то есть будут определенные мероприятия. Вот. То есть у нас в главном офицерском клубе будет, по-моему, 23 числа будет, то есть концерт. То есть, ну, для всего личного состава училища. Естественно, будет командование училища, все. То есть кого-то поощрят, там, ну, там то, что провели приказом начальника училища. Вот, ну и на этом как бы все закончится. Ну, после обеда, естественно, ну, праздничное увольнение для личного состава. Я думаю, что на этом как бы для курсанта...
Вам уже достаточно?
Нам достаточно вполне.
Вы вообще ждете праздников вот таких больших и крупных? Ну, Новый год, наверное, всем ждется, да?
Да я, наверное, даже не знаю.
Вообще у вас все переформатировались полностью?
К этому спокойно уже просто относишься. Оно что праздник, что рабочие будни, оно в принципе одинаково. Потому что ты на празднике можешь стоять на ряде, на дежурстве... И к этому нужно быть готовым, потому что, скажем так, мне уже через полгода, получается, я лейтенант, войска, и в таких ситуациях, когда то же самое 31 декабря ты можешь стать в наряде где-нибудь помощником дежурного по части. Поэтому к этому нужно быть готовым. Это абсолютно нормально.
Ну, Андрей, наверное, по-другому. Он же еще молод, у него еще третий курс. У него еще, может быть, отношение к праздникам иначе складывается.
Ну, как сказать, праздник, он всегда праздник. То есть, получается, это выходной день. Возможность как-то отдохнуть. Но все равно, если на праздник выпадает несение дежурства в наряде, то как бы относишься к этому уже спокойно, потому что привыкаешь, что это твои обязанности, и ты должен их постоянно выполнять.
А сложно вообще, вот, ну вы же уже старшее звено, да, вот молодежь, когда приходит, вы, ну так, сразу сверху на них, да, сразу так, так.
Ну, я, получается, в этом году летом был стажером, курсантом, командиром взвода на абитуре, то есть вот когда набирали молодых.
Вот. Ну и как тебе? Сказать? Нервы выдержали твои?
Да, нервы выдержали, то есть мне даже понравилось в каком-то мере работать с ними, как бы, чему-то обучать, азам вот этим самым военной службы, то есть там, что можно, что нельзя. Вот, как-то. Мне понравилось это. И как бы поначалу, может, это было сложно, но потом как-то пришло сознание, что не все сразу понимают эти моменты. То есть я сам сразу не понимал что-то. То есть, надо ко всему терпимо относиться, каждому найти свой подход.
Ну, давай молодежи тогда поговорим уже. Мы так вот хотели эту тему затронуть. Какими они сегодня приходят? Что, какие у них, возможно, там трудности, с которыми нужно быстренько проработать?
Не, ну, как мне кажется, молодежь все равно с каждым годом, может, это такое мнение складывается, субъективное, но с каждым годом все-таки, может, уровень какой-то падает, что поступают уже маленько не те.
Все печальнее и печальнее.
Все печальнее и печальнее. Но это, наверное, чисто субъективное мнение, потому что я меняюсь, и окружающий мир меняется. То есть, наверное, такими же приходили, может, какими-то...
То есть ты хочешь, чтобы парень в 17 пришел такой же, как ты уже в 21 и сделал, четко твоим указаниям следовал. Ну а где вот им научиться быть другими? Ведь вы же со школы все одинаковые, по сути, приходите.
Да.
Даже патриотические кружки, они же никак не меняют вас.
То есть да, там совершенно другое. То есть если ты, когда поступаешь в училище и рассчитываешь на что-то одно, то есть увидеть какую-то одну картину, ты приходишь и видишь совершенно другую картину. То есть в твоем сознании складывается сначала одна картина военной службы, как тебе это все в школе, может, рассказывают, преподносят как-то через, не знаю, слухи какие-то, не слухи, а приходишь и видишь совершенно другую картину, совершенно другой мир, к которому приходится привыкать, которому приходится выживать.
Который не такой красочный, которым ты себе его представлял.
Да, не такой красочный, как ты себе представлял это.
Но это не должно, друзья, вас пугать, если вдруг вы хотите своих детей отправить в наше Новосибирское высшее военно-командное училище. Кстати, если говорить об училище, я знаю, что у вас достаточно много вообще героев, таких прославленных уже. В этом году училищу 50 лет будет, такая достаточно круглая дата, и за это время более 20, да, человек, которые...
25 героев.
25 героев, из них там большая часть, порядка 18 человек, получили посмертно звание героя. Но вот вы этих героев знаете, вы вообще об их подвигах что-то слышали, ну, читали, узнавали вообще? Там ведь разведчики были такие серьезные ребята, и в чеченскую кампанию уходили.
Ну, получается, то есть с нами ведется постоянная работа, то есть на эту тему есть специальные дни героев, где мы изучаем, кому, за что, за какой подвиг было присвоено звание Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации. То есть у нас некоторые роты носят имя героев, то есть вот вторая рота, где учится Константин, носит имя героя лейтенанта Сидорова, который заканчивал эту вторую роту курсантов. В году он заканчивал?
Я не помню. Вот он... это, получается, это вот были начало нулевых.
Да, заканчивал вторую роту курсантов, получается. И при выполнении задач на Кавказе, получается, погиб.
Угу.
И совершил подвиг и посмертно получил звание Героя Российской Федерации уже.
Слушайте, я вот почитаешь каких-нибудь там восточных мудрецов и не мудрецов, и силачей каких-нибудь, они говорят, можно было вообще, был такой сильный человек, он мог вообще кулаком быка убить. Ну, просто вот раз один и кулаком быка убил. А еще мог там отжаться какой-то тысячу раз. А вот у вас есть какие-нибудь такие приемчики уже свои, собственные. Ну что, вот, что должен уметь делать разведчик? Вот, несмотря ни на что, первый там курс или у него, или пятый. Сколько там у вас отжиманий или еще чего? Ну, можно с пятого курса, конечно, начать.
Не, на самом деле, уровень физической подготовки офицера должен быть достаточно высокий.
Сколько раз вы, вот, например, отжимаетесь? Вот подтягиваете? Ну, вот прям вот на практике. Норма какая у вас?
Норма. Ну...
Давно не отжимались, да? Ну, по случаю праздника
прощаю. На самом деле, каждая сессия сдается физическая подготовка. То есть уровень физической подготовки, я уже говорю, достаточно высокий, поэтому, то есть... У нас во взводе, скажем так, личный состав в среднем, ну, элементарно подтягивается на перекладине, но минимально это будет, наверное, 15-17 раз. Это минимально.
15-17 раз? Андрей, у вас тоже 15-17 раз?
Остальные у нас, то есть уже ребята идут, скажем так, выше, больше, и, скажем так...
Не, ну получается, третий курс, как говорят, это самый подготовленный курс. То есть, получается, первый, второй еще они научились чему-то, четвертый, пятый уже как бы все, уже готовы к выпуску офицера, а третий курс это наиболее...
То есть у вас уже 17 курс, раз, да, подтягивание, это вообще ни о чем.
Да, у нас
как бы... Даже нет таких результатов.
Да, у нас во взводе, то есть, получается, из 25 человек... 17 человек кандидаты в мастера спорта, то есть остальные первые разряды имеют. То есть у нас спорт, наверное, занимает одну из самых высоких ступеней, то есть учеба, спорт, дисциплина. То есть сначала мы учимся, потом занимаемся спортом, и при этом всем постоянно соблюдаем дисциплину, правила внутреннего порядка.
Давайте поговорим о ваших занятиях, которые у вас проходят на практике. То есть вот, чему учат разведчиков? Какие практические занятия обязательны у вас?
Но обязательно, наверное, с первого курса начинается еще, с курса молодого бойца. Это тактика, специальная подготовка, то есть...
Что там делаете в поле? Ну, так хотя бы я понимаю, что здесь прям так сильно вот детали ты и не расскажешь. Ну, может быть, кто-то сейчас хочет тоже стать разведчиком и пойдет сейчас, не знаю, обязательно...
Ну, учишься АЗАМ, можно сказать, разведки, да? То есть как управлять взводом там.
А скажите, вы учитесь на на, ну, то есть книги у вас вот современные, на чем вот основана сама вся учебная часть? С какого года книги эти идут? Они остались как-то с советского времени, то есть переиздание? Ну, кто?
Нет, ну на самом деле вся подготовка складывается на основе каких-то руководящих документов. Училище, то есть есть, помимо того, что нам рекомендует, скажем так, управление Министерства обороны, да, естественно, уставы, боевые уставы, существует еще и, скажем так, рекомендательные пособия от преподавателей кафедры. Угу. Ну, практически на каждой кафедре этих пособий очень много, которые, скажем так, более рационально подходят именно к подготовке будущего офицера. Ну, скажем так, на кафедре разведки самое главное и важное — это то, что офицеры имеют, скажем так, сами большой, богатый боевой опыт. То есть это те люди, которые нас учат не то, как написано в книгах, то есть то, как положено, а то, как бывает в жизни. А, как правило, это совершенно разные вещи. Поэтому тот бесценный опыт, который они нам передают, за это, конечно, им очень огромное спасибо. И я думаю, что это каждому из нас, кому-то уже через полгода, кому-то через несколько лет пригодится в большей или меньшей степени.
Ну, вот все-таки для тебя примером разведчика кто является?
Ну, так однозначно сказать, кто там является примером разведчика.
Ну, вспомните, может быть, это было в период Великой Отечественной войны. Ну, пример такой вот заразительный, который на самом деле очень яркий.
Знаете, я вам так скажу, работа разведки, это в ней нет особо таких подвигов, которые всегда будут попадать в книги, на, скажем так, на обложки журналов и газет. Это работа, которая всегда останется, знаете, как говорится, за кадром, которая будет в тени. И те подвиги, которые совершают, скажем так, люди нашей профессии, обычные простые люди это никогда не заметят, это останется, скажем так, ну, только в нашем ведомстве, и об этом будут говорить только, ну, в закрытых кабинетах. Поэтому о работе разведчиков в годы Великой Отечественной войны, да, подвиг их, конечно, был огромен, подвиг бессмертен, но...
Ну, и вклад их был большой очень в нашу победу,
согласитесь. Вклад был очень большой в нашу победу, это безусловно, но, и тем не менее, об этом сейчас только судят из учебников истории. Поэтому говорить однозначно о том, что там есть у тебя какой-то кумир разведчик, я думаю, нет. Здесь каждый идет своей дорогой, каждый выбирает свой путь.
У Андрея тоже нет такого кумира?
Ну, я соглашусь с Константином, наверное, что разведка это... Они сильно не говорят, но из исторического опыта, то есть вот мы изучаем военную историю, то есть обычно все успехи операций любых связаны с разведкой. То есть если разведка сработала хорошо, то и операция успешна. Но если же разведка где-то не доработала, какие-то данные не до конца собрала, то и обычно операция не удается. То есть...
Ну вот мы все больше о разведчиках, потому что вы разведчики. А мотострелки у вас как живут вообще? То есть там какие ребята приходят, у них, не знаю, там склад... Ума должен быть другой вообще, мотострелка, нежели как у разведчика. Ну, то есть вы же как-то между собой общаетесь.
Нет, как бы общение сводится к минимуму. Как бы общаемся, но не так часто. В занятиях мы особо с ними не пересекаемся. У них одна учебная программа, у нас другая учебная программа.
То есть о них сложно говорить, да? Потому что...
Сложно говорить. Ну, как бы туда отбор проще намного. Там набор больше, и человек на место меньше.
Так, сколько у вас человек на место? Вот уже приближается время, когда люди начнут думать сейчас.
Ну, все время на разведку 6 человек на место стабильно. Это всегда так было еще, когда я поступал, а в этом году так было. То есть обычно 6 человек на место. Ну, то есть получается, в этом году мы набирали 50 человек на факультет разведки. И приезжало 300 человек. То есть вот нам... это было уже, кого по личным делам отобрали, а неизвестно, сколько еще человек отправляло свои личные дела. То есть там, как проходит процедура отбора, то есть сначала ты личное дело свое составляешь, отправляешь, здесь приемная комиссия рассматривает твое личное дело и присылать тебе вызов в училище или не присылать. То есть.
А какие ты предметы сдавал?
Когда я выпускался, я сдавал русский, математику, историю, обществознание.
И по баллам прошел?
Да, по баллам прошел. Ну, то есть я набрал большое количество баллов, и у меня с поступлением проблем не возникло, у меня физо было на максимальный уровень, профотбор я сдал хорошо довольно-таки, со здоровьем проблем не было. И вот ЕГЭ было высокое. То есть у меня с поступлением проблем не возникло особых.
Костя как-то так смотрит. И, ну, так, ну я-то уже пятый курс, на нем прям чувствуется вот эта вот медаль на груди. Скажи, пожалуйста, ты выпускаешься уже совсем скоро. А как выпуск проходит у разведчиков? Что ты обязательно, ты сдаешь экзамены, ты пишешь работу?
Ну, в любом случае, как в любом высшем учебном заведении, пишется дипломная работа.
Ты уже готовишь, какая у тебя тема будет?
Ну, тематика дипломных работ закрыта, поэтому как бы оглашать не будем этого касаться.
Ну, диплом будет у тебя, да?
Да, ну, он же практически написан, то есть там остались там уже немного. Вот, сдаются государственный экзамен, То есть приезжает комиссия, то есть, ну, у нас комиссия составляется из училища, и приезжает офицер с Москвы. Вот, сдается госэкзамен, защита диплома, и, в принципе, все.
Вы знаете, я всегда хотела задать вопрос военный. Вот все-таки понятно, что женщины военные тоже есть и в нашей армии, но если посмотреть другие армии, да, где мы видим, что женщин гораздо больше, женщины, которые носят оружие, и также наравне с мужчинами могут защищать честь и достоинство своей страны. Вот как вы относитесь, если у нас ввели бы такую службу, что женщина наравне с мужчиной? Ну, понятно, мы... Великую Отечественную войну, там выбора не было, и все шли и защищали Родину.
Ну, мне кажется, в наше время у нас и мужчин хватает, которые способны выполнять свои должностные обязанности на высоком уровне. Поэтому я думаю, что нет очень такой большой необходимости, чтобы в наших вооруженных силах было большое количество, скажем так, прекрасного.
Ну, хорошо, спасибо, убедили, что все-таки без женщин вам хорошо, и вас достаточно в количественном составе не, ну, в для каком, того, чтобы защитить нашу Родину. Я говорю, в армии хорошо.
Ну, в армии может быть.
Ну что, нам надо с вами закругляться, заканчивать наш с вами разговор. Осталось только, наверное, как-то подвести какие-то итоги. Вообще, давайте напутственные слова скажем тем, кто еще не выбрал свой путь, но стоит перед этим выбором. Ну, от каждого можно понемногу.
Я могу сказать одно, что я абсолютно не пожалел о том, что я одел погоны. Да, путь это достаточно непростой, где-то тяжело. Иногда хочется бросить все, сказать, что все, уже не могу, но не надо останавливаться на достигнутых результатах, нужно идти дальше. Поэтому всех желающих, которые будут, едьте, поступайте в Новосибирское училище на факультет войсковой разведки, на факультет применения подразделений мотострелковых, или общевойсковых. Я думаю, у всех желающих, я говорю, есть главное поставить себе цели и к этой цели идти, остальное все получится. Грамотный офицерский состав, преподавательский состав училища помогут, разъяснят, научат. Все будет, я думаю, что все хорошо.
Андрей, ну, коль уж мы с вами здесь в эфире, можно, на самом деле, поздравить с приближающимся юбилеем, да, училища. Угу. И, в частности, может быть, руководящий состав. Поэтому у тебя прекрасная возможность есть обратиться.
Да, ну, в первую очередь, хотелось бы всех мужчин поздравить с наступающим праздником 23 февраля, День защитника Отечества, так как он сейчас называется. Скоро училище уже, как мы говорили не раз, отметит 50-летний юбилей. Хотелось бы поздравить весь руководящий состав училища, то есть начальника училища, всех заместителей, поздравить весь офицерский состав нашего батальона, командира батальона майора Володина, командиров рот всех, то есть старшего лейтенанта Филева, капитана Ткачева, капитана Дусантаева, капитана Николаева, то есть это офицеры, которые являются нашими, ну, как говорят, мама, папа, то есть они все время с нами, все время следят за тем, чтобы мы ничего, так сказать.
Не, ну папа у нас один, майор Володин.
Да, то есть поздравить нашего руководителя, подполковника Кураева, который является нашим преподавателем по военной истории, руководителем непосредственным подготовки к Олимпиаде.
Ну да.
Кафедру разведки, кафедру тактики, кафедру огневой подготовки. Ну, то есть всех людей, которые делают, чтобы училище находилось на высших позициях и всегда было
на высоте.
На высоте.
Ребят, ну спасибо вам большое, что сегодня уделили время нашей радиостанции, пришли в прямой эфир, чтобы рассказать нам больше о военной службе. Дело это непростое. Чувствуется, что передо мной уже разведчики. Курс вообще не имеет значения. Многого не расскажет. Но, друзья, если вам нужны на самом деле подробности, то отправляйте своих детей смело в Новосибирское высшее военно-командное училище. Даже вот ребята из Белгорода к нам приезжают, буквально вообще без какой-либо разведки, просто приезжают, поступают, учатся, нисколько об этом не жалеют. Спасибо огромное и успехов вам в учебе. Андрей Широков и Салихов Константин у нас сегодня были в гостях, курсанты Новосибирского высшего военно-командного училища. Я, Оксана Фадеева, с вами прощаюсь. Друзья, до новых встреч и интересных гостей также будем приглашать к нам в студию.
На повестке утра. Милицейская волна, Новосибирск. 94,2 FM.